Йога Радіо. Союз сознання з безконечним.
Так любовь есть между людьми или нет? Есть. Если мы служим друг другу, есть любовь. Это уже не карма. Любовь — это не карма уже. Она от кармы не зависит. Чтобы возникла любовь, надо совершить поступок вне кармы. Вот, допустим, мне нравится человек, я его поцеловал. Это любовь или карма? Карма. А вот если я просто приготовила мужу покушать, пускай кушает, все, чтобы у него в жизни было хорошо. Хоть он, скотина, меня не любит. Но это там вторая часть, как бы. Мы ее перевариваем светлой памятью. Как бы я готовлю, как бы, думаю, пускай кушает муж, хоть он, скотина, меня не любит. Я желаю ему счастья, прощаю, прощаю. Раз, светлая память появилась у мужа. Вот этому человеку я готовлю. Светлая память появилась. Все, победила судьбу. Вот когда она так приготовила, называется бескорыстие. Бескорыстие. То есть она приготовила вот так вот. И когда он покушал это, у него в сердце возникает благодарность. И он никуда ее не может делать. Он не может ее куда-то взять и убрать. Она возникает сама. Потому что благодарность — это результат любви. И когда у человека в сердце возникает благодарность, ну, что-то у меня такой удивительный человек, я с ним живу. Но он не скажет об этом, потому что карма же сильнее. Внешне он будет мучить, продолжать. Но внутри благодарность. Но вот когда она уже замучилась совсем и хочет уходить от него, тогда он вспоминает, что это ведь удивительный человек у меня, с которым я живу. И он уже не хочет мучить в это время. Благодарность пересиливает. Любовь сильнее, чем карма. Она глубже живет в сердцах. Поэтому нужно жить не для того, чтобы наслаждаться человеком, а для того, чтобы вырастить любовь в отношениях. Но мы на вопрос не ответили, где брать силы. Потому что как сделать так, чтобы вот его скотину такого почувствовать светлой памятью? Не чувствуется, сил не хватает. В глаза бы мои его не видели. Беда отвечает на этот вопрос. С самого начала мы с вами смотрим всегда под ноги. Мы живем в том, что вокруг нас находится, и считаем это жизнью. Веды говорят, это не жизнь, это экзамены. Настоящая жизнь находится в отношениях со светом. Есть такое понятие «наставник». А еще есть такое понятие «святой». Когда человек смотрит на святого, он молится ему, то он смотрит вперед в своей судьбе. Потому что когда он смотрит на святого, он пропитывается светом знания. И с позиции этого света знание — это сила. С позиции этой силы он живет и решает все вопросы. Он может прощать, может простить, может победить свое плохое настроение с помощью этого света. Понимаете, поэтому единственная надежда — это отношение со святостью. Есть три вида святости. Священная книга. Некоторые поклоняются священной книге. Одни говорят, что это хорошо, другие плохо. Но так как это святость, она наполняет человека силой. Человек с позиции книги живет, священной. Он говорит, я почему так делаю? Потому что в этой священной книге так написано. Я сам не врубаюсь, надо прощать или нет. Иногда хочется прощать, иногда глаза бы не видели, убил бы. Вот. А там написано, прощай всегда. И я просто выполняю это, свет от этой книги беру в свое сердце и верю в нее. Не в отношения верю с близким человеком. Смотрите, мы верим в отношения. Куда идет вера, туда идет надежда и счастье, там мы ищем. Когда мы ищем счастье в близких отношениях, значит, мы погружаемся в эти отношения, испытываем боль и страдания. Я верила в тебя, а ты как поступил? Вот если, допустим, мы не верили, а просто нормально бы относились, тогда он поступил так, ну нормально, все так поступают. Понятно, что все изменяют сейчас, такая жизнь. Нормально? Или ненормально? А? С точки зрения моих отношений с ним ненормально, потому что отношения разрушены. Означает, тяжелая судьба пришла, постучалась в мой дом и вошла. Тяжелая судьба. Ненормально. С точки зрения поступка нормально, потому что он сделал то, что положено мне по судьбе. Все. Видите, вы скажете, я не могу переварить то, что вы сказали, Олег Геннадьевич. Правильно? И я тоже не смогу. Когда близкий человек так ко мне поступит, если вдруг, я тоже не смогу переварить. Но если я буду не на близкого человека смотреть, как на веру, а смотреть на святость, и отвлекусь тогда от этой судьбы, которая меня уже придавила и не дает мне жить, и все свои силы и взгляд весь на святого человека, на священную книгу, на святого человека, да? Священная книга, святой человек. Что третье? Я говорил три. Я не знаю, что такое третье. Знаете почему? Потому что мы неправильно живем. Третье, чему надо поклоняться человеку в жизни, это обществу светлых людей, которому надо в своем сердце стремиться всей силой, и в нем надо жить. Смотрите, есть три типа жизни. Одни люди живут в обществе людей, которые занимаются теневым бизнесом, или шуры-муры. Это один слой. У них свои законы, у них там есть свой язык, по фене ботают. У них есть свои пословицы. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Своя правда у них есть, понимаете, свои отношения. Это называется сфера невежества. Большинство людей живут в сфере страсти. Что такое сфера страсти? Это мы верим в общество, в котором мы живем, верим в наши деловые отношения, верим в то, что мы сможем здесь, в этой среде, быть крепкими и сильными, и эта среда нас защитит. Наша работа, наше окружение простых людей, которые тоже стремятся к работе и стремятся утвердиться в социуме, в котором мы живем. Это называется страсть. Большинство людей верит в это. Это петля. Почему? Потому что там, в этой среде, нет святости. В этой среде все стремятся к достижению своих корыстных целей. Все. Это касается наших близких людей, если они живут в этой среде. Если мы живем ради достижения своих целей, там нет ни любви, потому что любовь означает отказ от своих целей. Любовь означает отдавать. Когда мы берем, мы пользуемся энергией любви. Все пользуются, в сфере страсти там все только пользуются. Там нет близких людей, там все делают вид, что они близкие. Делают вид. Теперь, где находятся друзья? Друзья находятся в следующей сфере, которую мы забыли уже даже. Мы даже не знаем, что она есть. Это сфера религиозных отношений. Само слово пугает. Или отношений, в которых люди стремятся к самосовершенствованию. Что это за отношения? Вот приходят люди, допустим, строить эти отношения. Они говорят о бизнесе, нет там? Нет. Они говорят, сплетничают о стране, что все хреново там на Украине. Говорят, нет? Нет. О чем они там говорят? О том, как учиться любить, как учиться прощать. Они говорят там о том, о чем мы с вами здесь говорим. Я с вами о политике говорю? Нет. Я с вами говорю, кого-то ругаю? Нет. Я о чем говорю? О жизни. Это называется благость. Люди, которые встречаются только с этой целью, говорить о благости, о жизни, они сравниваются в ведах с лебедями. Лебеди, они не сильно много болтают друг другу. Смотрите, сравнение. Сравнение, аналогия нужна для того, чтобы понять, кто такие. Лебеди стремятся к чистоте. Они живут в чистых водоемах. Там, где грязная вода, они там не живут. Да? Это означает, что эти люди, они не хотят в грязи человеческой копаться. Они хотят понять вместе, когда они собираются. Мы лебедями становимся временно, да, когда туда попадаем. Когда мы общаемся с этими людьми. Эти отношения очень светлые. Очень светлые. Люди светлую память друг к другу культивируют. Там у него проблемы в семье, есть трудности какие-то там. Он кого-то зарезал там даже до этого. Но вот здесь он светлый человек. Почему? Потому что он общается о светлом. понимаете? И он не бандит передо мной стоит, а человек, который хочет жить правильно. У меня разок ситуация была, я по руке могу определить, как карма действует на человека. И я посмотрел, ну там есть определенные законы, там это долго объяснять, может много лекций надо, чтобы это объяснить, как это работает, да вам и не надо. Это сложно понять. Вот. И, ну, карма в целом у человека стекает вот отсюда, вот здесь вот, вот где-то вот в этой зоне находится вот это вот шарик вот этот вот судьбы, вот здесь он находится, понимаете? Вот отсюда карма начинает течь, а пальцы это уже, вот первая фаланга пальцев это наше прошлое, средняя фаланга это наше настоящее, а последнее это будущее. Если последнее светлое, а первое темнее, значит, ты самосовершенствованием занимаешься. У тебя будущее более светлое, значит, ты экзамены в жизнь даешь. Если последнее более темное, но я говорю про энергию, а не про цвет. Я заметил взгляд, поэтому среагировал. Вы не сможете увидеть, надо это изучать. Я увидел этого мужчину, у него стекает, вот здесь вот отсюда идет такая энергия, похожая на энергию волка или тигра, такая злая энергия, такая страшная, вот стекает, и вот тут заполнено, но пальцы чистые уже. Я говорю, вы, похоже, в прошлой жизни убивали много людей, я ему так сказал. Он посмотрел на меня таким взглядом, который у меня холод пошел. По телу холод, означает представитель воли судьбы этот человек, или представитель смерти. Есть люди, представители смерти. Они к этой категории относятся, невежественных людей. Они являются воплощением злой судьбы. Поэтому надо избегать близких отношений с такими людьми, которые занимаются теневым бизнесом, или которые там в преступном мире живут. Надо не просто близкие отношения не строить, и все. Близкие отношения построил, значит, через них придет вот эти вот представители смерти придут. И он сказал, дорогой мой друг, я в этой жизни уже убил столько, сколько тебе и не снилось. Чувствуешь взгляд такой у него, такой холодный очень. Я такой. Господи помилуй, Господи помилуй. Само собой возникло внутри такое чувство. Надо драпать, спасаться. Потому что жить-то хочется. Даже Олег Геннадьевичу. Вот. И он говорит, ну я вот начал раскаиваться. И сейчас у меня в другой жизни, у него взгляд потом поменялся. Он вспомнил ту жизнь, у него взгляд таким стал. Потом он вспомнил то, что сейчас делает, у него поменялся взгляд, стал таким сильным очень. Простой человек не будет убивать, это сильные люди обычно. Когда они раскаются, у них потом другая жизнь часто бывает, очень сильная, светлая. У меня один знакомый есть, он бандитом был в прошлом. Вор в законе. Сейчас он монах и очень такие лекции читает. Может, к вам приедет как-нибудь. Не буду говорить, кто. Поймете, когда его увидите. Очень светлый человек. Когда он говорит, люди просто счастье испытывают от него. Потому что он встал на светлый путь и так сильно встал, что сжег вот эту всю свою тенденцию, вот эти вот плохие. Стал таким человеком, рядом с которым просто даже стоять – это счастье. И надо понять вот эту вещь, что судьба, когда ты общаешься с лебедями, вот с этими людьми, которые сверху, в верхней части, благостные люди, она очищается от страданий, становится легче жить. Вот смотрите, как очищение это происходит, я вам сейчас объясню. Очень просто. Вы думаете, что легче жить становится, когда мой свинтус будет разговаривать со мной нормально, Олег Геннадьевич. Вот так обычно мы думаем. Нет, не так судьба меняется. Сейчас объясню. Вот вы сейчас на лекции, допустим, побывали. У кого легче уже сейчас стало внутри? Поднимите руку. Вот, смотрите, видите, легче стало. Вы придете домой, и вы увидите, что со свинтусом, со своим, тоже легче жить. Как-то так нормально пошло. Веды говорят, что именно так человек от кармы очищается. Он не пытается поменять человека, он очищает свое существование с помощью общения со священной книгой, святым человеком в своем сердце общения и лебедями, обществом людей, которые стремятся. Где взять лебедей? Вот если мы, допустим, лекции слушаем вот на такие темы, то у нас черные перышки отваливаются. Потому что вот это общество, где люди думают о своих делах, о бизнесе, оно сравнивается в ведах с обществом ворон. Там люди каркают постоянно друг на друга, находятся в грязных местах, вороны не живут в чистых местах. Они постоянно каркают, и они поступают не как лебеди. Лебеди как поступают? Один умер, второй остался верным. Да? Вороны поступают... До свидания. Летим дальше. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что надо искать общество лебедей. Смотрите, несколько признаков. Вот лебедь, да? Я сейчас не восхваляю лебедя, я восхваляю людей, которые подобны лебедям. Понимаете разницу? Очень удачное сравнение. Веды применяют удачное сравнение, чтобы возник образ. Живет в чистом месте. Означает, где мы живем? Где мы живем? Где вы живете? На Украине. Поздравляю вас. Где вы живете? Я вам в самом начале сказал, что не на Украине. Вы живете в своем уме. Не на Украине, а в своем уме. Понимаете? Потому что ваш ум вот эту ситуацию вокруг называет Украиной. Вы живете в своем уме, понимаете? Если в уме постоянно идут злые мысли обо всех, значит вы где живете? На свалке. На свалке. То есть вы живете там, где воняет. Этого не люблю, это не люблю, этот меня достал. Значит, живем на свалке. И вот лебеди, они не живут на свалках, они живут в чистых озерах, где вода очень чиста. То есть этим людям хочется о чистом думать, о светлом. Они не хотят думать о плохом в человеке. Им это просто неинтересно, хотя они и видят это. Но им неинтересно об этом думать, потому что они знают, это не путь к истине, не путь. А тем, кто хочет покаркать еще, полетать на свалках, покаркать друг на друга, поклеваться, пожалуйста. В этой жизни все дозволено. У нас есть свобода выбора у всех. Повыяснять отношения. Разобраться с этим человеком. Поставить точки над «и». Пожалуйста, сколько угодно. Дальше. Лебеди, они... Когда воду берут в рот, вы знаете об этом, нет? Они воду берут, и если в воде есть молоко... то они вот так, вот так делают. И там молоко идет внутрь, а вода наружу. Разделяют, сепарируют молоко от воды. Могут это делать. Это означает, что они всегда в человеке ищут только суть. Они хотят самое лучшее, самое главное увидеть в человеке, а не его недостатки. А главное – это счастье, заложенное в нем. Чистота человеческая главная. Лебеди к этому стремятся. Но очень трудно так жить. Поэтому они держатся друг друга, потому что только вместе можно так жить. Да вороны как бы окружают. Помните «Гадкий утенок», да? Ну, как там с утками сравнение было. Крякали там. А он был лебедем на самом деле. Лебедем. Им надо было там жить. Мы все лебеди в своих сердцах. Но забыли об этом. Как в том анекдоте. Лягушка подскакала к зайчику. И говорит, знаешь, я какая на самом деле? Я на самом деле мягкая, пушистая, сейчас я просто болею. Поэтому скользкая, вонючая. Это правда. Это правда. То есть мы мягкие, пушистые внутри. Но так как мы болеем неправильным пониманием, как жить, поэтому мы скользкие, вонючие. Хоть об этом мы не знаем. Мы думаем, что мы мягкие, пушистые. Потому что веды объясняют, как распознать лебедей. Внимательно слушайте, как распознать настоящих лебедей. Лебедь настоящий считает всех вокруг мягкими и пушистыми, не считает, а пытается изо всех сил считать. Это его цель жизни. И он, когда это видит, он сильно радуется. А себя, вот смотрите внимательно, а себя он считает скользким и вонючим. Лебедь. Он скажет, ну это, Олег Геннадьевич, это самоунижение, это не наша психология, это неправильно. Нет, это не самоунижение. Это означает умение видеть вот этот шарик. Там у нас очень много грехов. Когда человек его видит, на нем сфокусирован, это значит, что он хочет это преодолеть. Это значит, что он не внушает себе «я плохой, я плохой, я плохой». Нет, он не об этом говорит, когда смотрит туда. Он хочет раскаиваться, это значит раскаивание. Он хочет это победить, но в других он видит только светлое, хочет видеть только светлое. Так настроены лебеди. Вороны как настроены? Они себя считают мягким, пушистым, всех остальных скользкими и вонючими. Узнаете? О ком я говорю? О ком я говорю сейчас, как вы думаете? Я говорю вот об этом вороне, вот об этом вот, который на всех смотрит и видит в них недостатки. В себе не видит. Итак, простите, перерыв на обед. Итак, следующее качество лебедей – это способность плавать и не смачивать перья водой. То есть у них так устроены, там вот эта вот система вся, что у них там жиром все смазано таким лебединым, и они не мокнут, по воде плавают, но не мокнут. Поэтому человек вот со своими светлыми чувствами внутри обо всех должен так жить в обществе, чтобы не проникала грязь. Он не должен оскверняться тем, что он контактирует в этой деловой среде с людьми. Придется деловые вопросы решать, иногда кого-то наказывать, иногда делать какие-то серьезные шаги в жизни. Может, он прокурор вообще, ему надо 10 лет лишения свободы. У него такая специальность по судьбе. Но это не значит, что он вором, нет, может быть, лебедем. Он просто должен выполнять свой долг, наказывать людей, но при этом о них плохо не думать. Он не должен водой смачиваться, по которой плавает. Понимаете, нет, о чем я говорю? Усвоили вот эти признаки лебедей? Вот если увидите, вам говорят, лебеди мы, лебеди, но при этом всех осуждают. Наша вера самая хорошая, все остальные козлы. Это не лебеди. Лебеди никого не осуждают. Лебеди плывут всегда в одном направлении. Они не слишком болтливые. Они смотрят вперед и плывут. Вы видели, как лебеди плавают? Они плавают в одном направлении. Но как они плавают? Вместе. Означает, они живут внутри друг с другом. Не бла-бла с друг другом, а внутри друг с другом. Они чувствуют друг друга внутри. Плывут к одной цели вместе. Они вот, ты меня не любишь, а ты не любишь. Целыми днями отношения выясняют. Нет, вороны выясняют отношения. Вороны не вместе плавают. Они прилетают рядом, садятся. Доказывают. Объясняют, как правильно меня надо понять. Вороны. Внешне это выглядит вот так вот. А внутри они думают, что они как бы правильные вещи делают. Итак, видите, есть три источника силы в этой жизни. Когда человек целью жизни ставит три этих источника, или хотя бы один из этих трех, или хотя бы стремится, чтобы поставить целью жизни эти источники, он получает силу менять судьбу. И это ответ на вопрос, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Нам не хватает вот этой позитивной силы, способной видеть светлую память. Означает знать правду. Это свет знания, знать правду об этом человеке. Нам мешает грязь нашей судьбы, которая идет только изнутри у человека, только изнутри. И все, что мы видим, всю боль, которую мы видим вокруг себя, это все вышло только изнутри. Только изнутри. Знание об этом называется мудростью человеческой жизни. Когда человек говорит, что не изнутри, Олег Геннадьевич, у меня вышло, это он козел, мне не повезло, значит, это глупость человеческой жизни. А если вы сходили, и к вам женщина сказала, что вас сглазили, поэтому вам плохо, сглазили, то есть означает, у вас все было хорошо сначала, а потом вот из-за того, что вы с этим человеком связались, он вас сглазил. То есть что он сделал? В буквальном смысле слова, он взял и так, сейчас покажу. Сильно-сильно так посмотрел. Вот так, оп, что-то там внутри сработало. И все. Вот из-за этого вы страдаете. И он во всем виноват. Вот теперь живите и знайте, что этот человек во всех ваших страданиях виноват. Он является причиной ваших проблем. Все, больше никто не является. Вот только этот человек. Вот как можно назвать такую тетку? А? Это змея подколодная. Это не ворона. Она дала веру в то, что разрушит жизнь человеческую. Она ужалила человека змеей, ядом неправильного понимания вещей. Змея подколодная. Это даже не ворона, это мягко сказано. И она за это будет, как змея, жить всю жизнь сама, не веря в счастье человеческое. Когда вы к таким людям приходите, они как смотрят, вот так вот, как змеи. Нельзя с такими людьми строить близкие отношения. Нельзя. Если человек просто режет народ, это плохо. Но если человек дает знание, которое убьет его жизнь, то это уже еще хуже. Это хуже, чем есть убийцы просто. А есть убийцы знания, убийцы души. Это еще хуже. Понимаете? Есть люди, которые дают людям ложное знание. Знание, которое не приведет к тому пониманию, что я во всем виноват. Какие проблемы? Проблем ведь нет. Если я во всем виноват, проблемы есть? Нет проблем. Значит, все хорошо ведь, правда? Вокруг все хорошо. Просто надо сдавать экзамены. И тогда и внутри будет все хорошо. Так или нет? Нет сил. Силы берутся от трех вещей. А у меня нет привычки с ними общаться. И вообще, я как и пойду в религиозную среду, мне там неудобно. Это я сейчас объясняю ситуацию. Правильно, неудобно, потому что вы не верите этой среде. Вы думаете, там сектанты находятся. Сектанты. Люди, которые вас сведут с правильного пути. И вообще, Олег Геннадьевич, если я туда пойду, все родственники испугаются. Правильно. Потому что, когда меняется судьба у человека близкого, все испугаются от этого, все пугаются. Люди пугаются и света в жизни, и тьмы. Почему? Потому что они хотят, чтобы ничего не менялось в жизни. Ничего не менялось. Вот вы сейчас придете домой и начнете лекцию рассказывать, все испугаются. Что вы, что там, секта что ли какая-то? Там страшно очень, там, где лебеди, страшно. Почему? Потому что это же новая жизнь совсем. Надо все менять. Страшно менять. Знаете, почему страшно? А потому что мы не знаем, как это работает, система. Мы не знаем, что менять-то ничего не надо. Веды, знаете, как объясняют? Да ты не беспокойся ни о чем. Общайся с теми, кого понимаешь. Все равно рано или поздно ты придешь к Священному Писанию. И те люди, которые будут его окружать, тебе уже не будут в это время страшны. Почему? Потому что ты уже дошел до того места, на котором ты можешь уже их увидеть по-настоящему. Понимаете, надо просто понять, куда идем, и все. Надо понять, что мы идем туда, где больше веры, где больше света и чистоты. Просто для меня вот такая жизнь, она страшна, потому что я не готов к ней. И это правильно. Зачем идти туда, где ты не готов? Общайся с теми, которые такие же, как ты, но идут вверх. Есть лебеди, которые в начале водоема плывут, а есть, которые в конце. Те, которые в конце, они непонятны. Их очень сложно понять. Зачем они так живут? Зачем человек носит гири на себе? Да, вот сейчас будем про них говорить, про этих людей. Зачем он на себе гири носит? Зачем эти все вот эти вот люди, которые в пещерах там жили с цепями на себе, да? Эти вот пустынники, там аскезы эти совершали. Не спали, не ели, не пили, молились целыми днями. Безумцы? Мы думаем, безумцы? Нет, они не безумцы. Они испытывали такое счастье в своей жизни, что нам просто даже догадаться очень сложно. Как определить, что они испытывали счастье? Когда вы увидите такого человека, который достиг вот такой ступени жизни высокой, просто прикоснувшись к нему, вы почувствуете необыкновенное счастье, которое останется с вами на много жизней. Сейчас я вам расскажу, что я увидел вчера у одного священника, очень возвышенного человека в судьбе. Этот священник мне задал вопрос. Он говорит: если ты можешь что-то увидеть в моей судьбе, попробуй. Я определю, ты прав или нет, потому что я кое-что знаю о своем прошлом. Я сосредоточился, и сердце сразу мне открылось, потому что, когда положено, Бог сам хочет, чтобы это было. И я почувствовал, что в прошлой жизни этот человек был мужчиной, который сначала жил семейной жизнью, а потом он отрекся от семейных радостей и начал служить Богу. И его жена помогала ему. Его жена пошла на высшие планеты, вверх пошла. И он тоже вверх пошел, а потом спустился на землю, потому что Бог ему дал миссию. И сейчас он отреченный человек, священник. Очень твердых правил таких внутренних, и когда смотришь на него, он светится весь, сияет. И сразу возник вопрос, откуда этот свет от него идет, откуда эта сила. Я начал смотреть следующую жизнь. До этого он был мальчиком маленьким, который постоянно думал, он лебедем уже родился, постоянно думал о необыкновенном, чем-то светлом. И он оставил тело в молодом возрасте, где-то 16-17 лет, так и не хлебнув обычной жизни. Да? Спрашивается, откуда он взял вот эту вот чистоту? Сейчас я вам расскажу его жизнь до этого, которую мне тоже Бог показал. До этого он был женщиной, которая просто жила, как все, обычной жизнью. И в возрасте где-то 30 с чем-то лет эта женщина увидела необычного человека, которому все кланялись зачем-то. И она подошла просто к нему и упала в ноги и прикоснулась к его стопам головой. И когда я увидел вот это событие, сердце мое наполнилось такой силой счастья. Я когда увидел вот это, да, что я не смог это переварить. То есть у меня просто какая-то сила вот этого света, она такая вспыхнула, хотя я тень этого события видел, я не ярко это все видел, а просто почувствовал, что вот так все было. И эта женщина потом всю жизнь думала только об этом святом, и она забыла про свою жизнь остальную. Она просто думала об этом святом и жила в сердце памятью о нем. И в это время вся ее жизнь изменилась, все ее начали любить, уважать, потому что от нее исходил свет. В следующей жизни она была мальчиком, потом вот этим аскетом, и потом она стала священником, которого я увидел. Один контакт с необыкновенным святым, который соткан из этой любви, меняет полностью всю судьбу человека, всю судьбу. Но контакт должен быть таким, что надо просто доверять ему, когда ты ему кланяешься. Не со страхом, просто доверять, считать, что это хороший человек, что он мне поможет. Понимаете? Этого достаточно. Да. Он сказал, ты прав. И одна только, у меня только одна сейчас меня вещь волнует в жизни. Кто это был? И он исторические летописи сейчас изучает, ищет человека. Ищет. Для того, чтобы думать о нем. Память осталась как след. И он ищет этого человека. И ведет очень чистую, светлую жизнь. Потому что когда соприкоснулся с человеком настоящим, святым, его жизнь уже другая, по-другому течет. Это называется милость Бога. Получил милость, понимание, что такое любовь он получил настоящую. Эта любовь живет в его сердце. Понимаете, любовь не принадлежит мужу или жене. Она не принадлежит кошечке, которую мы там целуем. Это не любовь все. Это отношение наслаждения, потому что и кошечка, и муж, и жена все эксплуатируют любовь друг друга, пытаясь наслаждаться друг другом. Настоящая любовь, она имеет бескорыстную природу, и человек, который может любить по-настоящему, он не предусматривает, что ему что-то дадут за это. Он просто служит, и все. Вот это называется святость уже. Почему человек может так жить? Потому что карма, вот этот вот шарик внутри, да, у него становится светлым, он побеждает судьбу. Потому что душа по своей природе, там внутри этого шарика, она по природе бескорыстная, она не хочет жить для себя, она хочет служить, служить, отдавать. По своей природе она такая. Но шарик не дает возможности так жить. Он заставляет нас жить для себя и извлекать счастье из этого. Это как тюрьма, понимаете? Мы живем в тюрьме этой судьбы. И она говорит, женись, женись, это тебе будет хорошо. Выходи замуж, иди на работу, развивайся там, становись начальником. И мы не можем здесь ничего сделать, потому что это скованная ситуация. Человек, допустим, судьба говорит, становись начальником. Должен, тебя должны все уважать, дурак. Посмотри, ты можешь всеми руководить, ты можешь ими командовать, и они будут счастливы от этого, и ты. Что делать? Что делать, я вас спрашиваю? А? Что я делать? Правильно. Правильно. Это мудрость жизни. Мы не можем с этой судьбой ничего сделать. Ничего. Надо идти и становиться начальником. Но не придавать этому слишком большого значения. Не думать, что это самое главное в жизни. Надо думать о том, что самое главное в жизни это не то, что происходит здесь, а то, что происходит там. Потому что от того зависит, что будет у тебя в судьбе. Пусть ты будешь начальником, но если ты не будешь молиться за своих подчиненных, за отношения с ними, у тебя не будет с ними отношений, ты будешь с ними как волк с ягнятами себя вести. И они будут проклинать тебя всю жизнь. Поэтому ты должен выполнять свой внутренний долг сначала, а потом внешний. Так человек должен жить. Нужно сначала устанавливать отношения с подчиненным в сердце своем, а потом уже с них спрашивать, как они себя ведут. И у тебя будет на это право. Потому что они в сердце будут уважать тебя, думать, уважаемый человек, я ему хочу подчиняться. И так будут себя вести. Я не жена и не муж. Я тот, кто хочет устанавливать светлые отношения. Это означает, послушайте меня внимательно, это означает, что я вечный. Вот когда вы начнете так действовать, устанавливать вечные светлые отношения, когда начнете так действовать, почувствуйте вечность. Вот здесь в сердце почувствуйте вечность и почувствуйте, что так надо жить всегда. И это и есть настоящая жизнь, и другой жизни мне не надо. Это означает осознать себя. То, что я сейчас сказал, означает осознать себя. Когда человек утверждается в том, что он живет для чистого и светлого в отношениях с другими, и что внутренняя жизнь – это главное, а внешний – результат. Это значит, что человек достигает того, что он сдает экзамен, и по факту в этой жизни обретает счастье. Счастье будет возрастать тогда в жизни. Самое главное – внутренняя жизнь. Означает молитва на первом месте, отношения на втором. Святой на первом месте, муж на втором. Святой на первом месте, ребенок на втором. Святой на первом месте, работа на втором. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Мы верим не в работу, не в мужа и не в детей. Потому что если мы в это верим, то мы верим в то, что нас мучает. Они являются и наградой, и наказанием. В них нельзя верить. Просто надо им отдавать честно то, что мы получаем от того, что во что можно верить. Мы получаем от Священного Писания. Как получать? Читаешь Священное Писание, одну строчку по много раз. Прочитал и помнишь об этом, пытаешься помнить. Сначала идет просто выучивание, потом осмысление. После осмысления получается, из этой строчки вытекает счастье. Ты начинаешь думать, здорово, как это здорово. Я так не могу жить. Вообще классно. Не убивай. Возлюби ближнего. Вообще классно. Но я так не могу. Но потом, знаете, интересная вещь происходит. Хочется так жить. Я не могу, но хочется. А потом чуть-чуть могу. А потом сила какая-то входит в тебя, и ты уже можешь. Таким образом, Священное Писание, оно дает силу человеку. Святой человек также дает силу, если о нем помнить. Некоторые говорят, а нельзя поклоняться людям. А в этом случае человек не поклоняется людям. Он поклоняется свету в человеке. Он не считает человека Богом в это время. Он поклоняется свету в нем. Понимаете, в чем поклонение? Мы не бумаге поклоняемся. Мы поклоняемся свету знания в книге. Мы также поклоняемся свету знания в человеке. Ну, скажешь, нельзя к человеку это... Не создавай себе кумира. Уважать людей можно? Ну, извините, вы тогда создаете кумира себе. Значит, не надо уважать никого. Надо на всех наплевать, чтобы не создавать кумира. Есть три степени уважения человека. Первая степень. Уважение, просто уважение. Кого надо уважать? Всех людей. Всех людей вокруг. Что это значит? Это значит, я хочу жить как лебедь, а не как ворона. Если я хочу уважать всех людей. Я выбрал путь в своей жизни. Получается? Нет, это другой вопрос. Насколько сила есть, настолько получается. Есть три категории людей. Первая категория людей – мало силы. Не получается всех уважать. Держаться подальше от того, кого не уважаешь. Почему? Ты ему никак не поможешь в жизни. Вот не уважаешь кого-то, меньше общаемся, меньше разговариваем, меньше живем рядом. Просто вот желаем счастья на расстоянии. Все. Почему? Никак не поможешь этому человеку. Все. Вторая категория людей. Они могут уже, эти люди могут всех уже уважать, они чувствуют душу во всех, но они не могут при этом помочь тем, кто идут неправильным путем. У них не хватает силы. И они поэтому общаются со всеми, кто идет правильным путем. А с теми, кто не идет неправильным путем, они их тоже любят, но не общаются. И есть третья категория людей. Это люди, которые настолько пропитаны этой энергией любви, что они могут общаться со всеми, всех любят, и им не нужно ограничивать себя ни в чем. Такой человек может подойти к преступнику, обнять его с любовью. Преступник станет праведником после этого. Теперь у меня вопрос к вам. А к какой категории мы относимся? К первой, второй или третьей? Что у вас в сердце возникло? Ну, как минимум ко второй, да? Мои хорошие, мы в основном даже до первой не дошли. Потому что, когда человек доходит до первой категории, он уже вот здесь в сердце начинает чувствовать что? А? Что? Вот кто сейчас не ответит, значит, он к этой категории относится. Потому что кто знает, тот и ответит. А? Нет. Нет, это счастье, это неправильный ответ. Это про близко, уже близко. Кто сказал свет? Вот молодец. Но вы не сдали экзамен, потому что если бы вы сдали его, вы бы не сказали «я». Я поняла. Ну, правильно, сердце подсказало вам. Спасибо вам, сердце подсказало. Такой человек видит, что он живет не зря. Не зря. Это необычное чувство в сердце возникает. Не зря. Это значит, он... Я сегодня простыл, простите меня. Вернее, тело простыло. Я лебедь, как бы. Оно воняет. Сейчас болею, поэтому скользкий, вонючий. Мы все болеем, потому что мы попали в материальное тело. Само по себе уже не очень хорошая ситуация. Но я сейчас сказал такую фразу, которая не всем понятна. Но ничего страшного, со временем поймем. Разберемся в этом вопросе. Итак, смотрите, интересно, что когда человек хочет, просто хочет, чтобы ко всем хорошо относиться, он работает, хоть хочет, не означает, что просто хочет. Это означает, что он с утра за это сражается, потому что внутри у нас есть карма. Это сила, которая насильственно заставляет нас плохо думать о других. Насильственно насилует нас. С самого раннего утра, как только мы просыпаемся, себя осознаем. Мы думаем, блин, какие проблемы, столько проблем в жизни. Эта карма наваливается уже в этот момент. И человек садится перед алтарем, где он выбирает тот объект, который ему ближе. Допустим, самый простой объект для понимания – это общество лебедей. Проще всего понять. Поэтому, когда человек лекции с утра слушает, он общается с обществом лебедей, ну с кем-то, допустим, которые идут этим путем. И он в это время чувствует, хорошо, мне нравится просто слушать лекции, мне нравится так жить, классно, классно. И он живет в таком состоянии, поплыл к лебедям, поплыл. Он поклоняется обществу лебедей. Смотрите, первая стадия уважения, да? Вторая стадия, уважаем всех. Стараемся, по крайней мере. Конечно, у нас не получается, но мы стараемся. А если мы дали бой своему неуважению другим, то мы встали на первую стадию. И в это время уже ощущение вечности есть в сердце. Уже не зря живу, все. Сдан экзамен судьбы уже основной в это время. Большинство людей не сдали. Они сражаются с окружающим миром, со своей судьбой. Они принимают ее, сражаются. Большинство не сдали. Они знают, что этот мир только помогает нам. Они пытаются достичь борьбе счастья за свою жизнь. Сражаются. Вы спросите, а вы, Олег Геннадьевич, где сражаетесь? Каждый день. Я встаю с утра, тоже чем-то недовольный. Потом сажусь молиться, сражение заканчивается. Потом чуть прошло времени, опять наваливается. Я не в такой еще не дошел полностью вот до этой категории. Я только вхожу на этот путь. Это не дешевый путь. Лебедем стать непросто. Но есть за что бороться. Правильно? Счастье на самом начале уже находится. В Ведах говорится, что тот человек, который встает на этот путь не имеет потери в своей жизни. И когда человек даже маленький шаг по этому пути делает, он получает внутрь то, что никогда не погибает. Помните, я рассказал вам случай, вчера мы разговаривали. За треть жизни не погибло. Осталось внутри вот это чувство, и он живет, оно настигает человека. Поэтому маленький шаг на этом пути уже дает сильные изменения в судьбе. Поэтому стоит, но его трудно сделать, даже этот маленький шаг. Вы потом попробуйте. Надо каждый день желать всем счастья, молиться. Ну, то есть каждый день направлять свой взор на святость, да? Пропитываться ей и отдавать другим потом. Так надо жить. Вы думаете, Олег Геннадьевич, с какой луны ты свалился вообще? Ты откуда взялся-то, мой хороший? Я резонирую, я чувствую что-то от вас и назад возвращаю. Резонирую. Это не потому я делал, что я ясновидящий, а потому что таков мой долг. Бог дал мне возможность это делать, поэтому читаю лекции. Одна женщина мне написала письмо. Олег Геннадьевич, я вам задала вопрос, я сначала вам задала вопросы, в уме задавала, вы на них все отвечали. А потом я подняла руку, вы посмотрели на меня и сказали, так я тебе уже сколько вопросов ответил, что ты поднимаешь руку? Такая ситуация была. Но я ее не помню, эту ситуацию, вот честно, я не помню. Она вот так сказала, что так было, но я не помню. Понятно, да? Есть сила, которой это надо, она там все делает, и я просто выполняю свой долг. У вас тоже есть такая сила, эта сила называется совесть по-русски. Совесть. Жить по совести. Начинает вот честно читать лекцию, честно, по совести. Не для того, чтобы стать Олегом Геннадьевичем, там, постать на выше, поднять все выше и выше и выше. Вот. А просто вот честно жить и все. Для этого. Итак, первый способ самый простой, то есть мы не доходим до третьего никак. Первое – это уважение, второе – это для всех, да? Второе – почтение. Кого почитать можно? Почитаемых людей. Есть почитаемые люди? Это идолы или нет? Нет, они просто почитаемые, уважаемые люди. Вот, допустим, я в Казахстане, в Алмате, когда лекцию читал, один человек подошел ко мне в конце лекции, надел на меня халат такой мусульманский. Я говорю, зачем вы одели на меня? Он говорит, Олег Геннадьевич, понимаете, у нас мусульман, ну, в Алмате есть такой обычай. Вот этот халат ты купить нигде не можешь. Он продается в магазинах, но ты не можешь купить. Потому что если ты купил и одел на себя, тебя дальше никто уважать не будет. Тебя все плевать будут. Халат такой интересный. Но если ты купил и надел на кого-то другого, тогда это означает, что это уважаемый человек, и ты должен отвечать за свой поступок. Если ты уже точно понял, что это уважаемый человек, надень на него этот халат. Означает почтение, почтительное отношение друг к другу. По факту мы все должны вот учиться найти в своей жизни таких людей, на которых мы можем такой халат надеть. Потому что иначе жизнь бесполезна. Надо хоть в ком-то больше душу увидеть, чем всех остальных. И такой человек, если он по поведению соответствует этой категории, значит, он может быть наставником. Почтенный человек, понимаете? Почтенный не означает старый, а означает по качествам характера. Он же проплыл чуть больше, чем я. И я иду за ним. Я стараюсь за ним плыть. Но это не означает, что я ему поклоняюсь. Он как друг, старший друг просто и все. Такой же, как я, но получше. Называется почтение. А есть еще предание такое слово. Предание, понимаете, означает вера. Вера – это чувство сильнее жизни. Что такое вера? Это то, что сильнее жизни. Я сильнее жизни верю в этого человека. Это не создать этого кумира. Я не считаю его Богом. Я считаю его просто святым человеком и все. Понимаете, о чем я говорю? Знаете, критерий какой? Если ты веришь в человека, а он говорит… Ты ошибаешься, я не такой. Значит, все правильно. А если ты веришь в человека, и он так его поперло, значит, ты не в того поверил. Девушка, если смотрит на наставника, и он так на нее, у него такое личко такое сладкое стало, такое. Начал на нее смотреть таким сладким взглядом. На девушку, это не наставник. Наставник не видит девушек и мужчин, молодых девушек и старых, он не видит. Он видит лебедей вокруг себя только и все. Он не хочет наслаждаться людьми, он хочет честные отношения строить. Потому что это обман, вот то, что я сейчас показал, это просто обман. Мы обманываем человека, нам человек не нужен, мы хотим просто наслаждаться. Наставнику нужен человек. Он хочет человеку что-то сделать в жизни. Ему не нужна почтение, вот это вот все. Деньги ему не нужны, ни от кого. Нужны отношения. Чистота. В сердце нужна в отношениях чистота. Но я сейчас не про себя говорю. Я говорю про наставника, понимаете? Я такой же человек обычный просто. Залез чуть повыше, вот, и пытаюсь делать умный вид. Вы спросите, почему? Потому что это мой долг. Я должен так жить. Мой наставник мне сказал, что я должен так делать, я это делаю. Это мой долг. Читаю эти лекции, это потому что так надо. Мне надо так жить. Каждый свой долг в жизни. Итак, надо верить в лебедей, в общество лебедей надо верить. Но при этом, смотрите, интересная вещь. Когда у нас взгляд не отточен, вот мы когда не умеем светлую память о человеке сохранять, мы тогда не должны приближаться к тем, в ком мы видим свет. Сейчас объясню, почему. По этой причине лучше всего поклоняться тому, кто не живет уже на этой земле. Допустим, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Святая Матрона. Слушайте меня внимательно, почему. Когда отношения вот такие далекие, ты будешь видеть в этом человеке только свет и поклоняться ему. Он для тебя всегда святым будет. А если ты в жизни его увидишь, то ты начнешь, ворона внутри, она сразу начнет работать. И ты в нем что-то заметишь такое, несветлое, как тебе покажется. И до свидания, поклонение. До свидания. Ты уже не сможешь в нем свет видеть, в этом человеке. Ты будешь его человек считать обыкновенным человеком. Не тем, кто передает тебе знания, а обыкновенным человеком. По этой же причине человек не должен сам читать Священное Писание. Он должен читать его с тем рядом, у кого глаза уже смотрит на это Священное Писание с любовью. Критерий такой. Не который знает Священное Писание, знает, внимательно слушай, знает. Ну, то есть такой крутой, что знает Священное Писание, ну, прям вообще. А тот, который любит Священное Писание. Он при этом крутым не кажется, просто он любит его. И он вообще не хочет быть крутым. Он просто любит Священное Писание. Знаете? Этот человек обладает светом знаний, и он может поменять судьбу. Такого человека рядом с ним надо слушать Священное Писание, записывать его голос и читать то же самое, что, о чем он говорил. А другое ничего не читать, вот именно это читать и думать постоянно об этом. Когда человек так действует, свет знания входит в его сердце. И когда следующий вид поклонения – это слушать лекции. Что это такое? Это учиться жить в обществе лебедей. Кто читает лекции, тот, кто хочет просто жить в этом обществе. Не обязательно святой человек, просто любой человек, который хочет обсуждать вопросы, связанные с истиной, он рассказывает, кто-то другой слушает. Вы спросите меня, а я сам слушаю, да? Каждый день, много-много времени провожу в этом. Зачем? Чтобы наполниться светом внутри. Потому что карма же действует постоянно, она загрязняет сердце. Ноги уже уходят, вы не устали слушать? Есть такой стих в Священном Писании в Ведах. Мы не устанем слушать о светлом, которая воспета во всех священных писаниях. И потом там говорится, я сейчас точно дословно не вспомню, потому что на каждом шагу этого пути слушания о светлом человек испытывает необыкновенное счастье. На каждом шагу. Мы не устанем слушать о светлом. Поэтому в лекции нет перерыва. 3 часа. Кто устал, поднимите руку. Можно отдохнуть? Мы будем продолжать. Итак, видите, тема какая лекции? Жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Почему сначала с собой? Потому что карма исходит изнутри. То есть гармония с собой означает рано утром садиться. И какая у меня склонность? Или я слушаю лекции, более высокий уровень. Я думаю о святом человеке, кланяюсь ему, желаю всем счастья. Еще более высокий уровень. Начинаю думать о Священном Писании и свет извлекать из него. Завтра будете это делать? Кто будет? Поднимите руку. Видите, кто-то не будет. Знаете почему? Вы не услышали то, что я сказал. Не услышали. Потому что ведь тема-то какая заявлена? Тема заявлена такая, что я заявил, что я вам сейчас расскажу, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Представляете? Или я совсем тупой, что я заявление такое сделал, потому что это серьезная тема. Или я знаю это, одно из двух. Как проверить? Нет, не попробовать на себе, это уже результат. Я вам сейчас расскажу, как проверить. У меня есть один друг, который пишет докторскую диссертацию о том, что такое настоящее познание. Он кандидат философских наук, и он пишет докторскую диссертацию на эту тему. И он доказывает в ней, что настоящее познание возможно только если человек способен слушать с верой того, кто знает. Ну, допустим, смотрите, привожу пример. Допустим, я знаю, что Волга впадает в Каспийское море. Вот я сейчас сказал, Волга впадает в Каспийское море. Слушайте меня с верой внимательно. Волга впадает в Каспийское море. Что вы услышали? А? Что? О, слова. Спасибо, супер. Кто еще что-то услышал? Кто еще что? Правду вы услышали. Вы видели это сами, как впадает? Да, вы верите мне и услышали правду. Знаете почему? Потому что вы верите тому, кто во мне находится внутри. Вы услышали. Но я никогда не видел, что она впадает в Каспийское море. Никогда не видел. Поэтому я не могу сказать правду. Я сам не могу. Но если бы я видел, как она впадает, и я бы сказал, вот допустим, сейчас я другую фразу скажу. Когда омываешься в священной реке, выходишь оттуда, как будто заново родился. Я сейчас вспомнил это событие. Почувствовали? Вот это называется передача знания с помощью звука. Это самый мощный способ передавать знания. Веды говорят, есть три как бы способа. Пора заканчивать, да? Сколько? А? Все, да? Вот, есть три способа передавать знания. Первый способ, самый главный, это звук. Потому что разум, который меняет судьбу, он контактирует только со звуком. Мы будем дальше говорить с вами на следующей лекции. Второй способ передавать знания, это на втором месте стоит, это свидетельство. Свидетельство. Допустим, мама говорит ребенку, я знаю, кто твой папа. Почему она знает? Ну, потому что она знает. Кто еще лучше знает, чем мама? Так или нет? Это свидетельство. Когда человек свидетельство дает, он не обязательно говорит. Он может просто засвидетельствовать на бумаге. Но так как это свидетельство, это воспринимается. Ну, от кого оно воспринимается, это свидетельство? От того, кто точно знает. Ну, кто еще скажет, кроме мамы, кто папа? Если мама, этот человек моя мама, да? Она написала мне на бумажке, твой папа такой-то, такой-то. И дописала, я тебя не обманываю, говорю чистую правду. Точка. Это называется свидетельство. Она передает истину. Сразу вера возникает, потому что это моя мама. Она меня не обманывает. Она мне написала, кто мой папа. Я, допустим, не знаю, он ушел там в детстве. Все, я получил знание. Но если бы она сказала мне об этом, я бы получил больше знания. Потому что я бы папу увидел тогда в своем сердце. Потому что когда человек говорит, если он точно знает об этом, это передается для тех, кто слышит с верой. Как получить свидетельство вот это вот? Шабду или звук, наполненный изменением силы, изменением судьбы. Тот, кто слушает с верой. Теперь сразу возникает вопрос, а что мне надо, фанатиком быть? Нет. Слушание с верой – это не фанатизм. Это поведение лебедей. Когда человек слушает с верой, что происходит? Если человек обманывает, вот как мне человек сказал, вы слова сказали просто. Правильно, я сказал просто слова. Почему? Потому что я не видел, как Волга впадает в Каспийское море. И он был прав. Почему? Потому что он слушал с верой. Когда человек слушает с верой, он видит, правду человек говорит или нет. Это не фанатизм. Вот не слышать упорно и думать, да блин, ну не знает он никакой правды. Это фанатизм. Слушать без веры – это фанатизм. А слушать с веры – это признак разумности. Это значит, у тебя уже развитое сознание, ты понимаешь, как правильно слушать. И третий способ передачи истины – это логика. Логика – самый примитивный. Логическое мышление – доказывать с помощью логики. Этот способ работает, но очень слабо. Потому что он не передает полную истину. Понимаете, о чем я говорю? Тебе докажут, что так надо жить, но утром ты не встанешь, чтобы молиться. Почему? Потому что поднимает тебя с постели сила, которая переходит вместе со звуком. С логикой эта сила не переходит. Понятно, о чем я говорю? Поэтому только звук может дать возможность встать утром и молиться. Причем ты почувствуешь, что тебе хочется это сделать. И ничего не будет мешать. Это означает победу над судьбой. Потому что судьба что делает? Заставляет спать, есть на ночь, заставляет ругаться с мужем, делать глупости и потом страдать из-за этого. Мои хорошие, дорогие, любимые люди, к сожалению, время наше, не к вашему, к сожалению, а к моему. Потому что я хочу ваши глаза бесконечно долго смотреть, всю жизнь свою хочу смотреть. Но сейчас моя возможность закончилась это делать. Вы думаете, что я плещу вам? Нет, я сейчас вам скажу правду. Правда заключается в том, что тот, кто слушает с верой, стоит выше того, кто говорит. Потому что тот, кто говорит, еще не факт, что будет слушать с верой сам. Болтать легче, понимаете? Поэтому я, когда вижу ваши лица, наполненные верой, я вижу в вас истину. Я чувствую, что вот она истина, так надо жить, надо так слушать, учиться. Мне тоже. По вашей милости, когда-нибудь научусь так слушать. Сейчас мы с вами будем последнюю часть нашего занятия проводить. Она очень важна, эта часть. Будем повторять, я желаю всем счастья. Для чего? Для того, чтобы провести практику. Веды говорят, жизнь человека меняется только на практике. Вот вы услышали, послушали, это хорошо. Но если мы сейчас начнем практиковать, даже 5 минут практики, очень сильно поменяет восприятие ситуации. Вот я сейчас болтал, а сейчас я должен делать, да? То же самое. И вы потом посмотрите, что там у меня получается. То есть давайте сейчас мы все будем вместе делать. Может, у нас вместе лучше получится, чем у меня одного. Значит, какое действие нужно совершать? Нужно вспомнить одно из трех, подумать. Или священная книга. Кто из вас верит в священную книгу? Поднимите руку. Мало людей. Да, ну немного, да. Ну очень достаточно образованный город Днепропетровск. Дальше. Кто из вас верит в святого человека? Поднимите руку. Больше уже, да. Вот кто поднимает руку, тот тем и будет заниматься. А кто из вас верит в лекции? Часть от этого испытывает. Поднимите руку. Наверное, все. Все. Но вот те, кто верит в книгу священную, и те, кто верит в святого человека, выберите из этих двух. Я вам рекомендую святого человека. Проще. Верить в книгу тяжелее. Надо реально очень глубоко развитым человеком быть. То есть, что мы делаем? Мысленно кланяемся. В сердце своем что мы делаем? Я хочу жить для тебя. Как получить обмен вот любви? Единственный способ получить обмен любви – это ждать объект любви. Да, ждать. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Ну, то есть человек ждет, он и так же не мешает, да? Вот сейчас мы этим будем заниматься. Мы сейчас будем влюбляться в святого человека. Мы его и так любим в сердце, просто мы забыли об этом. Сейчас будем вспоминать. Ну, то есть надо вспомнить святого человека. Как вспомнить? Просто икону вспомнить. Потому что память соединит, однозначно соединит вас с этим человеком. И надо дальше говорить, пожалуйста, я хочу жить для тебя. Я устал уже думать, жить для себя и думать о своих проблемах. Я устал уже в этой скованной ситуации находиться. Я хочу из скорлупы вынести и начать побеждать судьбу. Я хочу жить для тебя. Пожалуйста, научи меня жить светлой жизнью. В сердце своем, я настрой вам сейчас рассказываю, настрой, научи меня. И мысленно кланяемся этому человеку. Но мы при этом сразу уже совершаем действие, потому что действие означает делать то, что он хочет. Что значит научи меня светлой жизнью? Что хочет святой человек? Только одного, всех сделать счастливыми. Больше он ничего не хочет. Поэтому я повторяю, я желаю всем счастья. Я показываю этому человеку, я уже стараюсь. Я еще не врубаюсь, что это такое. Я в основном, когда желаю всем счастья, думаю, блин, какой я крутой. Как классно я пожелал всем счастья. Ну, то есть я не понимаю, что счастье – это не то, что я делаю, а то, что через меня исходит, идет. Я могу быть только инструментом. Душа может быть только инструментом в руках святости. Если я забываю про себе, кланяюсь святому человеку, думаю, я желаю всем счастья, но при этом чувствую, что он желает всем счастья через меня. А я что делаю? Я тоже действие совершаю. Я это его счастье отдаю другим. За то, что потом нам так надо жить, так учиться будет. То есть надо будет утром молиться, счастье брать святого человека, отдавать мужу, детям, всем. Все нуждаются в счастье. Означает знание. В данном случае мы знание передаем. Мы думаем, как ребенку-то выучить? Он же скотина такая, вообще ничего не соображает. С помощью вот этой энергии. Ты берешь у святого человека, и потом, когда ты с ним просто разговариваешь о чем-то, говоришь, надо получать пятерки. Но при этом у тебя в сердце вот эта сила святости есть. То есть ты бескорыстно это делаешь. Он получает самый лучший способ знания. Он получает от тебя то, что дальше в его сердце начнет жить. Понятно, для чего мы сейчас это делаем? Мы тренируемся жить правильно. Вот жить в гармонии с собой и окружающим миром. Сесть надо прямо, чтобы сознание не растекалось. Вот смотрите, привожу пример. Вот так вот вы сидите. Счастье! Не надо, это здесь не, как бы не покатит, это не прокатит этот момент. Цель такая. Мысленно кланяемся. Со святым человеком контактируем, пробуем желать всем счастья и ждем, когда канальчик заработает сам. Когда я святого человека почувствую, захочу ему служить, тогда через меня вот эта сила пойдет, и я испытаю вот этот вкус сладкий служить людям. Потому что служить может только тот, кто сам слугой является. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо большое. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту беседу. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого лучшего. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
Йога-радио. Орг.UA